Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 15 января по новому стилю, 2 января по церковному календарю, предпразднество Богоявления. Православная Церковь ныне совершает память святителя Сильвестра, Папы Римского, представление и второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского Чудотворца, преподобного Сильвестра Печерского в Ближних Пещерах, праведной Иулянии Лазаревской Муромской и священномученика Феогена и епископа Парийского. Многие из вас, дорогие братья и сестры, знают о том, что в 1990 году состоялось второе обретение святых мощей преподобного старца Серафима Саровского. Но, может быть, не все знают подробности этого чудесного события. Вот послушайте, как это было. Сначала о предыстории. В 1927 году, после закрытия Сарова и Дивеева, мощи преподобного Серафима были изъяты, и след их потерялся. Существовало множество версий об их местонахождении, в том числе и такая, что они вообще были уничтожены. Когда в 1990 году вернули церкви Казанский собор в Санкт-Петербурге, где, как известно, был музей истории религии и атеизма, из запасников музея постепенно стали возвращать иконы, Евангелия, различные богослужебные предметы. В одном из запасников среди гобеленов были найдены завернутые в рогожу останки, по-видимому, какого-то святого. В описи они не значились. Когда рогожу развернули, увидели мощи с надетыми на руки рукавичками, на одной из которых было вышито «Преподобный Отче Серафиме», а на другой «Моли Бога о нас». О находке сообщили патриарху. Святейший благословил прежде всего найти в архивах документы, связанные с мощами преподобного Серафима, сохраняя все в тайне до тех пор, пока не будет уверенности в том, что это мощи действительно преподобного. Наконец, из Российского центрального архива были получены копии и акты, связанные с вскрытием мощей батюшки Серафима после революции. Епископ Истринский Арсений и архиепископ Тамбовский и Мичуринский Евгений по благословению патриарха сопоставили документы и найденные мощи и убедились, что все полностью совпадает. «Сложно передать чувство, которое я тогда испытывал», — вспоминал владыка Арсений. «Особое благоговение и вместе с тем неописуемое внутреннее напряжение от сознания, что рядом необыкновенное великое сокровище». 10 января 1991 года архиепископ Евгений и клирики Свято-Троицкого собора Санкт-Петербурга совершили облачение и положение в раку честных мощей старца Серафима. На следующее утро в оград святого Петра прибыл патриарх. После молебна преподобному в Казанском соборе святейший патриарх и директор музея подписали акт передачи мощей православной церкви. После этого святые мощи были доставлены в Александро-Невскую лавру, где уже собралось духовенство и множество народа. Пропев тропарь и кандак преподобному Серафиму, все запели «Ублажаем тебя, преподобный Отче Серафиме». Патриарх на четыре стороны благословил Петербург иконой батюшки, подаренной директором музея. Вслед за этим под звон лаврских колоколов и молитвенное пение народа при всеобщем духовном ликовании святые мощи преподобного Серафима были внесены в Троицкий собор. И сразу начался благодарственный молебен о возвращении святыни. Великая духовная радость сплотила и сблизила всех, так что все присутствующие в соборе едиными усты, единым сердцем пели благодарение Господу. Святые мощи пребывали в Троицком соборе Александро-Невской лавры до дня памяти блаженной Ксении Петербургской. Все это время собор был с утра до вечера наполнен народом. Люди шли и шли к преподобному. 6 февраля мощи преподобного покинули Петербург. Когда состав тронулся, люди вставали на колени и кланялись в сторону удаляющегося поезда, увозящего в Москву великую святыню. Всю ночь до Москвы святой патриарх с архиереями и духовенством читали поочередно акафист преподобному. Встреча мощей преподобного Серафима в Москве и крестный ход, сопровождавший их через полгода от Богоявленского собора на путь в Дивеево, показали, что память о святом угоднике Божьем трепетно хранилась во многих и многих православных сердцах. Обязательно хочется сегодня, братья и сестры, рассказать вам о дивной праведнице, память которой сегодня совершается, Иулянии Лазаревской. Жизнеописание святой Иулянии Лазаревской написано ее сыном. Родилась она в 30-е годы XVI века в семье благочестивых дворян Иустины и Стефаниды Недюревых. 6 лет она осталась круглой сиротой, воспитывалась в семье тети. В 16-летнем возрасте Иуляния была выдана замуж за владельца села Лазаревское, что неподалеку от Мурома, Юрия Ассурина. Родители и родственники мужа полюбили кроткую приветливую невестку и вскоре поручили ей ведение хозяйства всей многочисленной семьи. Она окружила старость родителей мужа неусыпной заботой и лаской. Дом вела образцово, вставала с зарей и ложилась спать последней. Домашние заботы не мешали духовному подвигу Иулиании. Каждую ночь она вставала на молитву со множеством поклонов. Не имея права распоряжаться имуществом, всякую свободную минуту и многие ночные часы занималась рукоделием, чтобы на полученные средства творить дела милосердия. Искусно вышитые пелены Иулиания дарила в храмы, а остальную работу продавала, чтобы деньги раздать нищим. Благодеяния она совершала тайно от родных, а милостыню посылала по ночам с верной служанкой. Особенно заботилась она о вдовах и сиротах. Целые семьи кормила и одевала Иулиания трудами своих рук. Имея множество слуг и дворни, она не позволяла одевать и разувать себя, подавать воду для умывания, была со слугами неизменно приветлива, никогда не доносила мужу об их проступках, предпочитая брать вину на себя. В любви и согласии Иулиания прожила с мужем много лет, родила 10 сыновей и 3 дочерей. 4 сыновей и 3 дочери умерли во младенчестве, а 2 сына погибли на царской службе. Преодолевая скорбь сердца, Иулиания так говорила о смерти детей: «Бог дал, Бог и взял. Ничто же искуса греховного не сотвори, и души их с ангелами славят Бога, и родители их своих Бога молят». После трагической смерти 2 сыновей Иулиания стала проситься отпустить ее в монастырь. Но муж ответил на это, что она должна воспитать и вырастить остальных детей. Иулиания согласилась, но упросила мужа, чтобы им не иметь супружеских отношений, жить как брат с сестрой. Это был рубеж в жизни праведной Иулиании. Она еще более увеличила свои подвиги и стала вести монашескую жизнь. Днем и вечером она занималась хозяйством и воспитанием детей, а ночами молилась, сделала множество поклонов, сократив сон до 2-3 часов. Спала на полу, положив под голову поленье вместо подушки. Ежедневно посещала богослужение в храме, держала строгий пост. Жизнь ее стала непрестанной молитвой и служением. В страшные годы 1601-1603 в царствовании Бориса Годунова, когда наступил страшный голод, и обезумевшие от голода люди ели даже человеческое мясо, со своих полей Иулиания не собрала ни зерна, и запасов у нее не было, и скот пал почти весь от бескормицы. Святая Иулиания не отчаялась. Она распродала оставшийся скот и все ценное в доме. Жила в нищете, не в чем было в церковь выйти. Но ни едино нище не отпустича, то есть ни одного нищего не отпустила с пустыми руками. Когда все средства истощились, Иулиания отпустила на волю своих холопов, это, между прочим, в 16-м-то веке, задолго-задолго до того, как крепостное право было отменено. Но некоторые из слуг не пожелали оставить госпожу, предпочитая погибнуть вместе с ней. Тогда Иулиания со свойственной ей энергией принялась спасать близких от голодной смерти. Она научила своих слуг собирать лебеду и древесную кору, из которых пекла хлеб и кормила им детей, слуг и нищих. Окрестные помещики с упреком говорили нищим: «Зачем вы заходите к ней? Что с нее взять? Она сама помирает с голоду». «А мы вот что скажем», — говорили нищие: «Много обошли мы сел, где нам подавали настоящий хлеб. Да он не елся нам так всласть, как хлеб этой вдовы». Надо сказать, что за несколько лет до этого страшного голода умер муж Иулиании. Она после этого раздала все свое имущество бедным, лишив себя даже теплой одежды. Иулиании приходилось бороться не только с опасностью смерти, спасая своих слуг и близких, но и с еще более страшной опасностью духовной гибели. Ужасна власть голода. Чтобы добыть пищи, люди шли на любое преступление. Иулиания любила своих слуг и считала себя ответственной за их души, которые, по ее словам, были поручены ей Богом. Как воин на поле битвы, она непрестанно боролась со злом, и так сильна была ее молитва и влияние на окружающих, что ни один из близких ей людей не запятнал себя преступлением, а во время общей разнузданности это было настоящим чудом. От нее не слышали ни слов ропота, печали. Напротив, все 3 голодных года она была в особом приподнятом и радостном настроении. «Не опечалися, не смутися, не поропта, но паче первых лет весела бе», — пишет ее сын. Перед кончиной Иулиане призналась, что давно желала ангельского образа, но не сподобилась ради своих грехов. Она попросила у всех прощения, дала последние наставления, поцеловала всех, обвернула вокруг руки четки, трижды перекрестилась, и последними ее словами были: «Слава Богу за все! В руки Твои, Господи, предаю дух мой». Присутствующие при кончине видели, что вокруг головы ее появилось сияние в виде золотого венца, как пишется на иконах. Произошло это 10 января 1604 года. Явившись во сне благочестивой служанке, Иулиане повелела отвести свое тело в Муромскую землю и положить в церкви святого праведного Лазаря. В 1614 году, когда копали землю рядом с могилой Иулиане, для ее умершего сына Георгия были обретены мощи святой. Они источали мир, от которого шло благоухание, и многие получали исцеление от болезней, особенно больные дети. В том же 1614 году святая праведная Иулиане была причислена к лику святых. Сегодня мощи святой праведной Иулиане Лазаревской открыто почивают в храме Благовещения Пресвятой Богородицы бывшего Благовещенского монастыря города Мурома. «Величаем Тебя, святая праведная Иулиане, и чтим святую память Твою, Ты бо молишь и заны Христа Бога нашего». На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами святого преподобного батюшки Серафима и святой праведной Иулиане Лазаревской спаси и сохрани всех вас, Господь.